Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Общественная комиссия обвиняет ряд чиновников в причастности к смерти Сергея Магнитского. Суд начал рассматривать по существу дело бывшего майора Евсюкова. При взрыве в Пакистане погибли не менее 25 человек. Ряд чиновников прокуратуры, руководства и медперсонал СИЗО «Матросская тишина» причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося 16 ноября в следственном изоляторе. К такому выводу пришли члены общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Москвы. В отчете говорится, что в СИЗО были созданы бесчеловечные условия содержания, сравнимые с пытками. Магнитского подвергали физическому и психологическому давлению, отказав в медицинской помощи, принуждая его к даче ложных показаний. Виновные в гибели юриста должны понести наказание, говорится в документе. Юрист инвестиционного фонда «Hermitage Capital» Сергей Магнитский, которого обвиняли в неуплате налогов, скончался по официальной версии от сердечной недостаточности. Мосгорсуд во вторник продолжит рассматривать по существу дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в одном из столичных супермаркетов. В понедельник сам обвиняемый частично признал себя виновным, но затем отказался давать показания на данном этапе процесса, передает корреспондент «Радио Свобода», говорит адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Он абсолютно вменяемый, он вину свою признал частично. Что такое частично, он не расшифровал. Судя по вопросам защиты, акцент делался на том, что погибший Евтеев был ранее судим и болел гепатитом, а гепатит – это подозрение на употребление наркотиков. Скорее всего, будет версия того, что Евтеев спровоцировал Евсюкова.
Отметил адвокат. Евсюкову предъявлено обвинение в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения» в отношении бывшего сотрудника Новороссийского УВД Алексея Дымовского. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, сейчас по делу проводится следственное мероприятие. О подробностях обвинений в адрес Дымовского не сообщается. Вот что рассказал в интервью радио «Свобода» сам Дымовский.
Дело возбудили по части 3 статьи 159 «Мошенничество с использованием служебного положения». Возбуждено в Краснодарской прокуратуре в городе Краснодаре следователь Матузов. В настоящее время мне согласился помочь один из сильных адвокатов, украинцев Николай Николаевич, который завтра будет уже в городе Краснодаре. Я ожидал такой ход. Защищаться больше нечем, как собирать всякую грязь. Это нормальная защитная реакция системы, потому что под многими закачался трон, поэтому они сейчас изыскивают любые пути, чтобы заставить меня замолчать.
Говорил Алексей Дымов. Ранее Дымовского уволили из правоохранительных органов с формулировкой за клевету после того, как он разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях закона и злоупотреблениях в местной милиции. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, сообщил министр Рашид Нургалиев на совещании в Москве.
Все планируемые изменения не будут носить кардинального характера. К сожалению, надо признать, что в ряде случаев сотрудники позволяют себе равнодушие, хамство и грубость. Высшей ценностью государства и общества является человек, его права и свободы. И их признание, соблюдение и защита – основная наша обязанность.
Заявил глава МВД. На прошлой неделе президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому, в частности, до 2012 года численность сотрудников милиции будет сокращена на 20%. Также изменится структура МВД. Как сообщил Нургалиев, структурные преобразования затронут транспортную милицию и подразделения на режимных объектах. О реформе МВД и процессе над Евсюковым сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Страны Запада резко осудили действия властей Ирана, где в ходе столкновения демонстрантов с полицией в воскресенье погибли, по разным данным, от 8 до 15 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала причиной гибели людей неприемлемые действия сил безопасности. Обеспокоенность в связи с разгоном демонстраций выразил британский министр иностранных дел Дэвид Милибенд. В воскресенье иранские власти осудили США, Италия и Франция. В Вашингтоне подчеркнули, что Соединенные Штаты поддерживают мирных демонстрантов. Иранская полиция обвиняет сторонников оппозиции в провокациях.
Полиция в столкновениях с ними не применяла оружие. Использовали спецсредства для подавления беспорядков. К сожалению, протестующие подожгли несколько частных и служебных машин, в том числе мотоциклов. Они также повредили несколько общественных зданий и банков.
Заявил представитель полиции о ситуации в Иране минут через 20. До 25 возросло число жертв взрыва в Карачи, крупнейшем городе Пакистана, десятки людей ранены. Теракт произошел во время торжеств по случаю Ашуры, дня памяти шиитских мучеников, крупнейшего события в религиозном календаре шиитов. Как сообщил министр внутренних дел Пакистана, смертник привел в действие взрывное устройство во время религиозной церемонии. Десятки тысяч полицейских и армейские силы приведены в эти дни в Пакистане в боевую готовность, чтобы защитить от нападения процессии шиитов, составлявших в стране меньшинство. В США продолжается расследование совершенной в пятницу попытки взрыва трансатлантического лайнера. На борту самолета, совершавшего рейс из Амстердама в Детройт, 23-летний нигериец Умар Фарук Абдул-Матталаб попытался совершить взрыв, но был обезврежен пассажирами. Ему предъявлены обвинения, проверяется информация о его связях с Аль-Каидой. Министр информации Нигерии Дора Акунили заявила в этой связи.
Мы хотели бы подчеркнуть, что Нигерия отвергает все формы терроризма. Спецслужбы Нигерии сотрудничают в этой области с международными службами безопасности.
Сказал министр информации Нигерии. В США, Канаде и Европе ужесточают меры безопасности на авиатранспорте. В Хабаровске покончил жизнь самоубийством солдат срочной службы. Как сообщили в Следственном управлении Дальневосточного военного округа, трагедия произошла в субботу, однако известно о ней стало в понедельник. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства начато следствие». Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве проходят судебные слушания по делу об убийствах москвичей майором милиции Денисом Евсюковым. Какая реформа МВД нужна России и, возможно, в России? В Иране продолжаются столкновения манифестантов с полицией. Удастся ли режиму Махмуда Ахмадинежада сохранить контроль над ситуацией в стране? Блатной шансон воспитывает новых патриотов России. Почему Владимир Путин аплодирует песням Ромы Жигана? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 28 декабря.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Сегодня в Московском городском суде прошло рассмотрение по существу дела бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Прокуратура зачитала обвинение, в котором частично согласился бывший начальник отдела внутренних дел Царицына. В апреле этого года он устроил бойню в одном из супермаркетов столицы. Суд опросил несколько пострадавших от этой трагедии, в результате которой 2 человека погибли, и еще 7 получили ранения различной степени тяжести. Продолжится заседание суда во вторник. Из зала суда передает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
На первое открытое заседание Московского городского суда приехали несколько десятков журналистов. Операторы телеканалов чуть не вынесли двери зала, в котором проходило рассмотрение дела. Адвокат пострадавших Игорь Трунов напомнил о ходе следствия и претензиях, которые уже накопились у стороны обвинения.
У нас там большое количество нарушений. У нас там и изъятие вещественных доказательств с огромными нарушениями прошло. Сейчас перепутали цифры, даты, патроны, гильзы, все перепутали там, понимаете. И сейчас, конечно, мы попадаем в такое неприятное положение. Если это случайно, все равно плохо, потому что это ведь главное следственное управление. Это самые лучшие следователи нашей страны. Если они так некачественно работают, но что же у нас происходит внизу на земле?
Председательствующий судья Дмитрий Фомин попросил многочисленных операторов покинуть помещение, позволив остаться пишущей прессе. Представители прокуратуры зачитали обвинение. Несколько десятков страниц. На вопрос, согласны ли вы с изложенным, подсудимый Денис Евсюков ответил: «Признаю частично». На уточняющий вопрос судьи, в какой части, бывший майор милиции ответил: «В процессе судебного следствия свое мнение и позицию изложу». За поведением обвиняемого в бойне в зале суда наблюдали не только многочисленные журналисты, но и 12 пострадавших в результате этого ЧП. Представители прокуратуры предложили суду, соблюдая хронологию апрельских событий, выслушать их показания. Первой отвечать на вопросы адвокатов вышла сестра убитого водителя Сергея Евтеева Елена. В этом убийстве следствие подозревает Дениса Евсюкова. Адвоката подсудимого Татьяну Бушиеву больше всего интересовало уголовное прошлое мужчины. Он был осужден на 7 лет по статье «Кража», болел гепатитом. По мнению Игоря Турнова, эти факты неспроста заинтересовали защиту.
Сакцентировали внимание на первом потерпевшем, если вы обратили внимание, на его судимости, на его моральном облике. Ведь когда говорят гепатит, тогда имеют в виду наркотики, понимаете? То есть это значит кололся, вел аморальный образ жизни. Поэтому с учетом того, что адвокат за это цеплялась очень сильно, поэтому, скорее всего, вот эта версия того, что была борьба, пистолет был не Евсюкова, а Евтеева, она получит развитие, поэтому мы, естественно, это прекрасно понимаем. И снова печальная ситуация, в деле пропали все отпечатки. То есть мало того, что они с пистолета пропали, кто-то его дезинфицировал, не просто отпечатки, потожировые выделения изнутри пропали, понимаете, с обоймы.
Далее по очереди в центр зала вышли Антон Кондаков, ему Евсюков выстрелил в живот, и его подруга Евгения Самородова. Она получила ранение в легкое. По словам пострадавших, на которых напали еще до начала бойни в супермаркете «Остров», лица нападавшего они не видели, и сказать однозначно, что это был подсудимый, не берутся. Однако оба согласились, что преступник вел себя абсолютно адекватно и не выглядел пьяным. Четвертый пострадавший, Сергей Лаврененко, рассказал, что признает, на него в его собственном гараже напал именно майор милиции. Три раза он выстрелил, последняя пуля попала в ногу. При этом действия нападавшего также можно оценить как вполне осознанные. Всего сегодня в Московском городском суде опросили 7 пострадавших. Своими первыми впечатлениями они поделились уже после заседания суда в коридоре.
Ну, мне кажется, по первому взгляду не скажешь, потому что он такой, какой он есть. Агрессия. На самом деле, когда смотрят к нему в лицо и просят судья посмотреть на него, он смотрит таким взглядом, типа, попробуй что-нибудь сказать. Неприятный, конечно, взгляд у него.
А вот те вопросы, которые задает, соответственно, защита.
Они глупые. Глупые, провокационные. Я считаю, что они абсолютно ни к чему. Да, ни к чему. Просто оправдывают то, что явно всем видно и все знают, на самом деле, как есть. То есть провоцируют там какой-то лжи нас там поймать. Еще тут 350 раз один тоже вопрос.
Потому что мы какие-то такие.
Да, потому что мы сами виноваты. Кто сидели. То есть такие вопросы, которые, в принципе, не имеют никакого отношения к данному делу, я считаю. Потому что мы сейчас разбираемся не в его жизни, не в нашей жизни, а адвокат его, Евсюкова, провокационные вопросы просто задает. Естественно, их отклоняют, но не все.
Какое наказание вы хотели, чтобы назначили Евсюкова?
Ну, естественно, чтобы как можно дольше изолировать этого человека от общества. Чем дольше, мне кажется, мне лучше.
Может, пожизненно?
Было бы неплохо, потому что я считаю, если человек сейчас сойдет со срок, просто начнется беспредел милиции, потому что случай очень громкий, и если у нас милиция сейчас начнет так же себя вести, я подумаю, что, ничего страшного. Это будет не очень, я думаю, хорошо. А вина всему, мне кажется, все-таки коррупция.
Итог сегодняшнего рассмотрения дела майора Евсюкова в Мосгорсуде подводит адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Основной вопрос – мотивация совершенного преступления остается за скобками. То есть абсолютный диссонанс того, что происходило, и мотив – хулиганские побуждения. Поэтому вот это для меня загадка, которую потерпевшие раскрыть не могут. Основная масса потерпевших говорит, что даже запах алкоголя от него не было. Он человек не пьющий был, поэтому... Конечно, вот эти выдумки, это выдумывали, скорее всего, что он был в состоянии алкогольного опьянения, выдумывали, скорее всего, те, кто стирал отпечатки пальцев. Мотив есть, и он в телефонных переговорах. Найти бы нам его номер телефона и запросить распечатку этих телефонных переговоров, мы бы тогда уяснили тот мотив. Скорее всего, мы будем ставить вопрос еще о возбуждении уголовного дела в части тех свидетелей, которые будут фигурировать, и в том числе одного из высокопоставленных свидетелей, которые у нас фигурируют в деле, потому что мы обнаружили существенный диссонанс и существенную разницу. То есть кто-то из свидетелей врет. Врет, и это слово уголовно наказуемое в рамках допроса свидетелей, потому что они несут уголовную ответственность за дачу ложных показаний. Сегодня я разговаривал с прокурорами, у них не было намерения вызывать этого высокопоставленного высокопоставленного свидетеля, но все-таки я их уговорил, ссылаясь на материалы дела, и они пришли к выводу, что будут его вызывать.
Следующее открытое заседание по делу Евсюкова в Московском городском суде назначено на утро вторника. Ожидается, что на нем в качестве свидетеля будет присутствовать бывший глава ГУВД столицы Владимир Пронин, который как раз лишился своей должности после бойни в супермаркете, устроенной начальником Царицынского ОВД. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня стало известно о том, что в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в отношении бывшего сотрудника ОВД Алексея Дымовского». Ранее его уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за клевету» после того, как в сети интернет Дымовский разместил видеообращение, в котором рассказал о нарушениях закона и злоупотреблениях в местной милиции. Вот все эти дела и процесс над Евсюковым, и дело Дымовского в последнее время обсуждаются еще в связи с тем, что реформа Министерства внутренних дел стала одной из важных пунктов, одним из важных пунктов повестки дня в России. О милицейской реформе я беседовал с обозревателем интернет-сайта агентура.ру Ириной Бараган.
Пока речь о какой-то кардинальной реформе не идет. По крайней мере, принципы работы МВД и состав подразделений особенно меняться не будет. По крайней мере, если судить о том указе президента, который вышел, то там об этом речи не идет. Речь идет о том, что будет сокращено несколько департаментов, сокращена значительно штатная численность. Это все-таки довольно далеко от слова «реформа». И те предложения, которые звучали, реформировать полностью систему МВД, отделить милицию общественной безопасности от криминальных служб и выделить один единый комитет, по которому бы занимался расследованием преступлений, об этом ничего такого нет. Потому что это слишком кардинальное изменение, и, наверное, сейчас с трудом еще можно говорить, что кто-то может на это решиться.
Всем известно, и разговоры об этом идут, что система пронизана сверху донизу коррупцией, там покупаются должности. Вот эти выступления вроде майора Дымовского и всех остальных, кто за ним последовали, только подтверждают эту ситуацию. Такое ведомство можно реформировать или нет?
В этом указе президента, где говорится о сокращении штатной численности, сокращении количества департаментов, есть несколько слов о том, что необходимо бороться с коррупцией. Но я не слышала никаких здоровых предложений о том, как бы это возможно было осуществить в рамках существующей системы МВД. При том, что вся система остается прежней, и люди остаются теми же. Может быть, ее можно снизить незначительно по каким-то направлениям, например, отменив некоторые статьи Уголовного кодекса. Это, наверное, единственное, какое можно снизить. Больше никак. Это нужно совершенно кардинальным образом менять систему правоохранительных органов. Но об этом не идет речи, никто это не предлагает.
В отдельно взятых российских условиях можно вот распустить Министерство внутренних дел и создать новое. Какое новое, чтобы оно не было коррумпированным?
Министерство внутренних дел служит больше миллиона человек. Представляете, распустить людей, которые этим занимались, плохо или хорошо, ну как-то. И набрать новых, это просто в принципе невозможно. Потому что откуда возьмете новых миллион готовых сотрудников, при том, что если вы их возьмете из тех же вузов, которые находятся в системе МВД, то вы получите примерно воспитанных в том же мышлении, которое включает в себя коррупцию, что и в МВД. Расформируется система, на которую опирается власть. Потому что не забывайте, что департамент по противодействию экстремизма и все силовые подразделения, включая внутренние войска, это силовая опора власти и гораздо больше, чем армия, по крайней мере, в наведении внутреннего порядка и в поддержании того, что они называют стабильностью. Это их реальный оплот режим. А если говорить о том, возможно ли в принципе снизить коррупцию, то на каком-то уровне это, конечно, возможно сделать, но для этого необходимо вводить элемент общественного контроля. В рамках отделения внутренних дел это можно делать и на местах. Конечно, как контролировать генералов и систему МВД, в принципе, управленческую, это трудно представить, но на местах можно.
Ну вот вы упомянули, один из вариантов – это разделение криминальной милиции и милиции общественной безопасности. Что бы вот такая организационная реформа могла дать?
В рамках МВД эти направления разделены и сейчас. Очень давно, в течение 10 лет, еще с прошлого века идут разговоры о том, что можно было бы создать единую следственную структуру, в которой бы прилагались разыскные органы, и оно бы работало по подобию ФБР в Соединенных Штатах Америки. Такая реформа очень активно предлагалась в конце 90-х, но никаких подвижек не произошло. Но что это могло бы дать? Кардинальные изменения вообще системы МВД. То есть сейчас она у нас советская, очень мало изменилось с советских времен. Да, в общем-то, и задачи, в принципе, тоже не поменялись.
Как вы думаете, чем закончится дело с майором Евсюковым? Показательный процесс будет?
Конечно, он получит по строгости закона, это однозначно. Но нет никакого лобби, чтобы защищать Евсюкова совершенно сейчас.
Как сложится судьба Алексея Дымовского? Его посадят за мошенничество, за нарушение служебной тайны, за клевету, вот по всем тем обвинениям, которые выдвигали против него его же начальники?
По тому, как будет развиваться его судьба, накажут его или нет, мы можем с судить о том, как вообще в принципе будет власть реагировать на такие вещи внутри МВД, то есть когда сам сотрудник начинает бороться или пытается бороться с коррупцией. Это будет зависеть от того, какую позицию займет президент и его администрация, потому что, конечно, в МВД заинтересовано полностью в том, чтобы его наказать как следует, примерно, чтобы все видели, потому что ни одна система, тем более закрытая, не заинтересована в том, чтобы выносили ссоры из СБ или обнародовали факты, которые даже являются преступлениями или нарушениями, но никому до этого не были известны, а теперь становятся известны публике. Конечно, любая система заинтересована в том, чтобы решать проблему внутри себя.
С экспертом по вопросам общественной безопасности Ириной Бараган я обсуждал планы министерства, руководства Министерства внутренних дел провести реформу.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Могут ли события в Иране развиваться по революционному сценарию? Об этом говорим с политологами Георгием Мирским и Андреем Пианковским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 28 декабря, и сейчас несколько минут посвятим ситуации в Иране. В понедельник в этой стране арестованы не менее 7 видных активистов оппозиции, в том числе помощники бывшего кандидата в президенты Мирхосейна Мусави. В ходе столкновения в воскресенье погиб его племянник. Страны Запада сегодня же резко осудили действия властей Ирана, где в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли, по разным данным, от 8 до 15 человек. То, что в последние дни происходит в Тегеране, это не новое явление. В середине этого года, после президентских выборов в стране и обвинения оппозиции власти в фальсификации голосования, в стране уже развернулась мощная кампания повиновения, она была подавлена властями. О том, как развивались события, о перспективах обстановки в Иране в ближайшее время, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
По словам аналитика, обозревателя «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Гюльназ Исфандери, минувший год стал одним из тяжелых и напряженных в современной истории Ирана.
Сейчас, спустя 6 месяцев, мы наблюдаем, что все еще существует негативное настроение, и волнение масс продолжается. В этом контексте последним самым важным событием в Иране стала кончина духовного лидера движения «Зеленых» Хосейна Али Монтезери.
30 лет назад Монтезери был соратником вождя исламской революции аятоллы Хомейни. Одно время его даже называли возможным преемником Хомейни. В новейшей же истории Монтезери стал одним из тех, кто поддержал антиправительственные выступления оппозиции, объединившейся в движение зеленых, которые отказались признавать результаты выборов президента. Вот чего тогда требовали люди, протестовавшие на улицах Ирана.
Мы хотим, чтобы наши голоса были учтены. Они проигнорировали наши голоса. Руководство Ирана должно понять, что мы собрались тут сегодня для того, чтобы Ахмадинеджад и его банда поняли, что у них нет права так поступать. Люди должны иметь право слова в своей стране. Мы помним, что мы написали в наших бюллетенях.
Для протестующих важно было сохранять связь в то время, когда иранское правительство заблокировало мобильную связь и услуги СМС. В Иране также были заблокированы радио и телевещание извне, наряду с популярными веб-сайтами. Иностранным журналистам запретили выходить на улицы, передавать материалы, снимать на камеру или фотографировать массовые демонстрации в Иране. Однако режим в Тегеране не в состоянии был контролировать социальную сеть Twitter. Каждую секунду на Твиттере появлялись короткие сообщения о митингах, и так пользователи получали информацию. Твиттер помог поднять демонстрантов, организовать их. Иранские демонстранты даже распространили в Твиттере текст под заголовком «Кибервойна против иранских выборов для начинающих», для того, чтобы помочь остальным участвовать в сетевых протестах. Пособие также содержало советы о том, как вычислить правительственных агентов, скрывающихся в Твиттере под видом оппозиционеров. Движение «зеленых» появилось в результате недовольства иранского народа результатами выборов. Сегодня, по словам экспертов, оппозиция, объединившись в это движение, превратилась в мощную силу, с которой властям придется считаться. За полгода движение сильно эволюционировало и видоизменилось, говорит Гюльназ Исфандери. Если в самом начале в нем участвовали только молодые люди, то сегодня тут можно увидеть людей как молодых, так и преклонного возраста, как мужчин, так и женщин.
Если посмотреть на прошедший год, в первую очередь видим успехи и достижения народа. Люди смогли противостоять тому натиску, который был обрушен со стороны властей. Движение, созданное народом, обратило внимание зарубежных стран на то, что люди в Иране не согласны с действиями и словами властей. Молодежь, которая вышла на улицы Ирана, теперь воспринимается как сила, которую власти не смогли подавить. И эти настроения будут продолжать крепнуть.
Однако аналитик Мохсен Сазыгара, один из критиков режима в Иране, считает, что пока говорить о будущем движения «зеленых» трудно, поскольку оно зависит от многих факторов.
Все, что угодно может случиться с главными актерами на сцене. Разные события происходят в политике одновременно.
Несмотря на внутренние социальные волнения, Тегеран продолжает работать над своей ядерной программой. О ней было объявлено около 5 лет назад. Тегеран проводил все возможные исследования в ядерной области, чтобы производить электроэнергию, а также, при необходимости, суметь произвести ядерное оружие. Аналитики утверждают, что пока Тегеран не решил создавать оружие, однако стремится стать одной из 8 стран, которые имеют опыт в этой сфере. Этой осенью стало известно, что в стране действует секретное предприятие. После многочисленных выступлений лидеров западных стран и угроз в адрес Ирана, Тегеран объявил о строительстве еще 10 предприятий по обогащению урана на территории своей страны. Независимый эксперт Амир Тахири убежден в том, что с технической точки зрения все приготовления Ирана дадут ему возможность произвести ядерное оружие. Однако до этого еще далеко.
Страна пока не может этого сделать, так как сегодня уран обогащается в Иране только на уровне не более 5%, в то время как необходимый уровень обогащения урана для создания бомбы должен достигать 95-97%. Однако и это возможно при увеличении числа центрифуг, то есть оборудование, которое обогащает уран. У Ирана в настоящее время 8 тысяч центрифуг. Если это количество достигнет 40-50 тысяч, Иран в течение нескольких недель сможет получить компоненты для создания ядерного оружия. Другой вопрос – транспортировка готовых боеголовок. Исламская республика не имеет самолетов для их перевозки, хотя пытается произвести ракеты, способные нести ядерные заряды. Решение этой проблемы потребует многих лет работы.
Гюльнас Исфандери считает, что Тегеран и Запад не смогут обойтись без угроз и, скорее всего, будут введены санкции против Ирана. Что касается ситуации внутри страны, то настроение не изменится. Массовые протесты будут продолжаться. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Обострение ситуации в Иране вызывает большое беспокойство в Соединенных Штатах. За тем, что происходит в Тегеране, следят и эксперты, и американские политики. Белый дом осудил применение силы против демонстрантов и попытки иранских властей обезглавить оппозицию. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Надежда и история на стороне тех, кто мирными средствами ведет борьбу за свои права. На их стороне и Соединенные Штаты, заявил член Совета по национальной безопасности Америки Майк Хаммер. Политический обозреватель газеты «Лос-Анджелес Таймс» Борзу Дорогахи обратил внимание на следующие особенности происходящего в Иране. Теперь правительство оказалось перед лицом потенциального нового цикла сопротивления. Собственно, правительство своими действиями, особенно убийствами членов оппозиции и участников демонстрации, порождает еще более упорное сопротивление на 3-й, 7-й и 40-й день смерти участников протеста. Похожие события привели к свержению шаха Ирана в конце 70-х годов. Вот как оценивает ситуацию экс-директор исследовательского центра «Ближневосточный форум» Дэниел Пайпс. Я считаю ситуацию в Иране очень серьезной. Начавшийся в июне этого года процесс потенциально может привести к свержению правительства Исламской Республики, хотя трудно сказать, сколько времени это займет. Как, по-вашему, оппозиция в Иране борется за власть, но мало чем отличается от нынешнего руководства, или она борется за либерализацию режима? Там 2 оппозиционных лагеря. Умеренные хотят исправить нынешние ошибки руководства Исламской Республики, чтобы сохранить режим. Лагерь более радикальной оппозиции ставит целью ликвидировать нынешнюю систему правления Исламской Республики. Какая из этих 2 групп обладает большим влиянием, пока неизвестно. Как повлияют на внутреннюю ситуацию в Иране новые санкции ООН, если они будут приняты? Я не думаю, что эмбарго, санкции, соглашения, переговоры Белого дома с Тегераном могут сыграть важную роль. Внутренняя динамика иранской политики играет гораздо большую роль, чем любые международные санкции. С другой стороны, программа ядерного вооружения развивается в Иране почти независимо от противодействия внешнего мира. Должны ли Соединенные Штаты как-то поддерживать оппозиционное движение в Иране? Я полагаю, что нам следует держаться подальше от внутренней политики Ирана, но в то же время моральную поддержку оппозиции мы должны оказывать. К сожалению, наше правительство этого не сделало в июне, и это сильно контрастировало с действиями правительств Англии, Франции, Германии и ряда других стран. Это было мнение американского политолога Дэниела Пайпса, директора исследовательского центра «Ближневосточный форум». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы» за понедельник, 28 декабря. И вот главная тема второй половины этого часа. Блатной шансон воспитывает новых патриотов России. Почему Владимир Путин аплодирует песням Ромы Жигана? Дмитрий Медведев проводит смотр корпуса губернаторов. В Сочи разворачивается кампания «Гостеприимный город». Об этом поговорим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд чиновников прокуратуры, руководства и медперсонал СИЗО «Матросская тишина» причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося 16 ноября в следственном изоляторе. К такому выводу пришли члены общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Москвы. Бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков частично признал себя виновным в стрельбе в одном из столичных торговых центров в апреле этого года. Об этом Евсюков заявил на заседании Мосгорсуда, где сегодня начали рассматривать по существу дело бывшего милиционера. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника новороссийского УВД Алексея Дымовского. Ранее Дымовского уволили из правоохранительных органов с формулировкой за клевету после того, как он разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о злоупотреблениях в местной милиции. Страны Запада резко осудили действия властей Ирана, где в ходе столкновения демонстрантов с полицией в воскресенье погибли, по разным данным, от 8 до 15 человек. Сообщается, что в Иране арестованы по меньшей мере 7 видных активистов оппозиции. До 25 возросло число жертв взрыва в Карачи, крупнейшем городе Пакистана, десятки людей ранены. Теракт произошел во время торжеств по случаю Ашуры, крупнейшего события в религиозном календаре шиитов. В подмосковном Ногинске милиционеры обнаружили подпольную мануфактуру, где работали несовершеннолетние граждане Киргизии. Сообщается, что в ходе рейда освобождены 15 детей. Власти Афганистана утверждают, что не менее 10 мирных жителей погибли в воскресенье в результате авиаудара сил НАТО в провинции Кунар на востоке страны. В Йемене за последний месяц были арестованы около 30 боевиков террористической организации «Аль-Каида», которые планировали нападение на объекты нефтяной инфраструктуры и иностранные представительства. Суд в Киргизии в понедельник вынес обвинительный приговор пилотам авиалайнера, потерпевшего катастрофу в августе прошлого года над Бишкеком.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 28 декабря. Президент России Дмитрий Медведев определился с кандидатурами глав администраций Волгоградской и Курганской областей, отправив на покой одного из региональных политических старожилов, губернатора Волгоградской области Николая Максюту. Президент одновременно решил продлить полномочия действующего губернатора Курганской области Олега Богомолова. О перестановках в российском региональном руководстве корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Директор Института политики и государственного права Виталий Иванов призывает не искать в новых кремлевских назначениях следов какого-то особенного плана Дмитрия Медведева по обновлению губернаторского корпуса.
У нас свыше 80 регионов, разные губернаторы, есть те, кто уже достиг преклонных лет, есть те, кто скомпрометировали себя, есть те, кто сами хотят уйти. Поэтому, естественно, ротация идет. Но говорить о том, что президент отдает предпочтение старым кадрам, или президент непременно хочет всех поменять, ну, совершенно нельзя.
Губернатор Волгоградской области Николай Максюта был одним из трех последних всенародно избранных глав регионов. Из Волгограда корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
25 декабря президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Волгоградской областной думы кандидатуру Анатолия Бравко на пост губернатора региона. 43-летний Анатолий Бравко до сих пор занимал пост вице-губернатора Волгоградской области. В последние годы он курировал в администрации нынешнего губернатора Николая Максюты вопросы инвестиционной политики, промышленности и торговли. В начале года Бравко вошел в президентский кадровый резерв и в октябре стал одним из 4 претендентов на пост главы Волгоградской области. По мнению эксперта Фонда развития информационной политики Андрея Сиренко, назначение Бравко – это хорошее кадровое решение. От него ждут разработки инвестиционной стратегии развития региона, тем более, что Бравко имеет связи как в российском, так и в европейском бизнес-сообществе. Положительным моментом в назначении Бравко на пост губернатора является уже имеющийся у него опыт работы вице-губернатором, считает Андрей Куприков, зампредседателя Волгоградского регионального отделения партии «Правое дело».
Рекомендация президентом Медведевым кандидатура Анатолия Бравко на должность губернатора Волгоградской области является прямым подтверждением заявленной им же программы на модернизацию страны. Этот шаг, на мой взгляд, один из самых успешных, сделанных Кремлем именно в кадровой политике. Анатолий Бравко из поколения 60-х, прошедший достаточно серьезную школу руководства предприятиями. Кроме того, он не связан с местной бюрократией, с местными элитами, какими-то обязательствами.
Как отмечают эксперты, сомнений в том, что завтра облдума поддержит кандидатуру, предложенную Медведевым, нет. Тем более, что фракция единороссов, самая многочисленная в региональном парламенте, на предварительном заседании приняла решение о единогласной поддержке Анатолия Бравко.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева. Политолог Виталий Иванов уверен, что тесные связи губернатора области Николая Максюты с КПРФ, о которых много писали в российской прессе, не сыграли никакой роли в его уходе.
Большую роль сыграла, скажем так, общая управленческая и политическая неэффективность господина Максюты. Авторитет региональной исполнительной власти в области был довольно низким, объективно это отражалось на результатах выборов различного уровня. Есть сильные губернаторы, которые обеспечивают управляемость в своих регионах, в которых не происходит никаких неожиданностей на выборах. Ничего этого у Максюта и в помине не было. Максюту погубило не то, что он коммунист. Губернатор Владимирской области Виноградов тоже коммунист. А Максюта был неудачником, поэтому его и убрали.
Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский считает, что за Анатолием Бравко стоит мощная лоббистская группировка. На его кандидатуре сошлись интересы и нефтяной компании «Лукойл», и бизнес-группы Искандера Махмудова, с которой Бравко связан. Только этим можно объяснить тот факт, что в борьбе за кресло волгоградского губернатора он обошел весьма сильных игроков.
Я одно время претендовал такой Валерий Гальченко, который сейчас зампред исполкома «Единой России». Он, ну, кроме того, что депутат, еще и совладелец банка в 90-х годах одного банка, сейчас банка «Зенит». Сейчас, когда выдвигались кандидатуры на пост волгоградского главы, тоже была довольно серьезная конкуренция. Так сказать, мы видели даже такие, в общем, масштабные влиятельные фигуры, как Валерий Язев, известный, близкий к «Газпрому», тоже бизнесмен и политик. Ну и Игорь Уденя, который тоже был претендентом на волгоградского губернатора, тоже достаточно влиятельный человек и тоже как бы со скандальной славой.
Михаила Тульского удивило решение Дмитрия Медведева о продлении полномочий действующего губернатора Курганской области.
Потому что Богомолова, если не самая низкая популярность среди наших губернаторов, то одна из самых низких. Богомолов тоже избран в 96-м году. И тоже при поддержке коммунистов, но уже в 2000 году он перешел в единство и к власти был всегда лоялен, но при этом народ его, так сказать, не больно-то любил. В 2004 году он просто чуть не проиграл второй тур выборов, хотя у него соперник был довольно, ну как бы сказать, совершенно не из Курганской области и совершенно до выборов курганцам неизвестно.
Политолог Михаил Тульский считает внесение президентом кандидатуры Олега Богомолова на должность главы Курганской области личным поражением заместителя главы кремлевской администрации Владислава Суркова.
Оба конкурента Богомолова были, в общем, людьми, близкими к Суркову. И особенно близок был Тимченко Вячеслав. Прошу его не путать с Геннадием Тимченко, который друг Путина. Вячеслав Тимченко, он известен тем, что в 90-х годах работал сначала в Минотепе, в том отделе, которым руководил Сурков, а потом и в Альфа-банке. Опять же, его работу курировал Владислав Сурков.
В начале нового года президенту Дмитрию Медведеву снова предстоит сделать выбор. Истекают сроки полномочий еще нескольких глав российских регионов, в том числе Татарстана и Дагестана. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Коу.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 28 декабря. Власти Краснодарского края, на территории которого расположена столица зимних Олимпийских игр 2014 года, развернули программу «Гостеприимный город Сочи». Это более 350 проектов. Некоторые из таких проектов осуществляются. Только что в городе открыли крупнейший в России океанариум, построенный на деньги инвесторов из-за рубежа. С другими возникают заминки и проблемы. В минувшие выходные с ходом олимпийского строительства ознакомился премьер-министр России Владимир Путин. Городские и краевые власти уверили его, что все трассы и стадионы для Олимпиады построят точно в срок. Из Сочи корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Строящийся морской грузовой порт в Амеретинской низменности сегодня самый проблемный всех олимпийских объектов. Значительная часть груза, предназначенных для строительства, будет завезена в Сочи морем. В первую очередь порта планировали сдать в эксплуатацию в конце 2009 года, но сильный шторм 14 декабря разрушил часть возведенных конструкций, потопил немало техники. Трое матросов с водолазного бота до сих пор считаются пропавшими без вести. От полученных во время шторма травм скончался машинист крана. Предварительный ущерб оценивается в 500 миллионов рублей. Он будет возмещен за счет средств страховой компании. Сроки ввода в эксплуатацию объекта, по словам представителей федерального государственного предприятия «Росморпорт» и компании «Базел», финансирующих строительство на паритетных началах, перенесены не будут. В 2010 году, как и планировалось, будет построена первая очередь грузового порта в Амеретинской низменности. Возведение ледовых дворцов с порта идет с обережением графика. Все подрядные организации работают в круглосуточном режиме и без выходных. Вопросы переселения граждан, графики строительства спортивных сооружений и объектов инфраструктуры обсуждались на заседании, которое состоялось в Сочи под председательством премьер-министра. Рассказывает Александр Ткачев, губернатор Кубани.
Второй вопрос – обеспечение землей олимпийских объектов для строительства, переселения и, конечно, выплата денежных средств, компенсации населению, реализация программы гостеприимного города, куда включены разные вопросы, прежде всего вопросы благоустройства, создания нового облика города Сочи, вопросы культурно-массового характера.
Программа под названием «Гостеприимный город Сочи» – это 65 проектов и 350 мероприятий. Международный олимпийский комитет требует от любого города-столицы игр соответствия 79 показателям гостеприимства. На создание так называемой «безбарьерной среды» для людей с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку волонтеров, обучение отдельных категорий граждан на зам английского языка и многое другое планируется потратить 75 миллиардов рублей. В то время как программа «Сочи. Гостеприимный город» находится в стадии обсуждения, в Амеретинской низменности нет-нет, а происходят конфликты между местными жителями и приезжими строителями. В ходе визита в Сочи Владимир Путин побывал на открытии нового 17-километрового участка автомобильной дороги в обход города-курорта, строительство которого было начато еще 20 лет назад, а также посетил аэровокзальный комплекс, пока еще закрытый для пассажиров, прилетающих в Сочи. Премьер-министру показали новый терминал сочинского аэропорта, где будут по-новому проходить таможенный досмотр, багаж пассажиров и грузы, поступающие в Сочи. Этим новым терминалом, впрочем, как и существующим сегодня, вряд ли воспользуется бизнесмен из Арабских Эмиратов Амин Азам. Компания Atex International, которую он возглавляет, строила на курорте морской океанариум. В конце августа 2009 года таможенный пост сочинского аэропорта продержал на жаре в течение 15 часов аквариумы с рыбами, поступившими в адрес океанариума. В результате погибло более 4000 редких и дорогих обитателей морских глубин. Открытие океанариума перенесли. Новую партию рыб завозили в Россию в обход Сочи. Об этом на открытии крупнейшего в России океанариума, которое все же состоялось, рассказал Амин Азам.
Сейчас у нас где-то около 4000 рыб. Полностью коллекцию мы не смогли восстановить в связи с тем, что не вся рыба в настоящее время доступна по своей специфике. Но, тем не менее, мы к сезону, к апрелю месяц, будем дополнять еще коллекцию. Постараемся ее привести к объекту в изначальном виде.
Сочи Discovery Build, так называется океанариум, строили на деньги инвесторов из Австралии, Китая, Новой Зеландии и Японии. Общий объем инвестиций составил 25 миллионов долларов. Компания Atex International рассчитывает окупить инвестиции за 3-4 года. В этом ей обещала
решила помочь сочинская администрация. Глава города Анатолий Пахомов считает, что подобные проекты надо поддерживать.
Мы договорились, что все до единого туристско-экскурсионные компании заведем сюда. Естественно, что тут будет очень много туристов. Два-три года город Сочи, если будут у нас такие инвесторы, то он станет действительно курортом международным.
2010 год по количеству и объему предстоящих работ станет едва ли не самым напряженным в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных публикаций в средствах массовой информации. Заметная тема размышлений комментаторов международных газет 28 декабря – последствия серии инцидентов с безопасностью авиарейсов американских авиакомпаний. В США продолжается расследование, совершенное в пятницу, попытки взрыва трансатлантического лайнера. 23-летний нигериец Умар Фарук Абдул-Муталлаб попытался совершить взрыв, но был обезврежен пассажирами. Об этом и других инцидентах обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским.
Британцы нашли лондонский след в этой истории. Газета «Индепендент» сообщает о том, что террорист-неудачник, нигериец Умар Фарук Абдул-Муталлаб, был связан с лондонскими радикалами-мусульманами в пору учебы в Лондоне. Он посещал мечеть на востоке Лондона, известную своими проповедниками-экстремистами. В настоящее время британская контрразведка MI5 изучает материалы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть причастность нигерийца к организациям британских заговорщиков-мусульман. В мае этого года британцы отказали в студенческой визе Муталлабу, поскольку в прошении он назвал несуществующее учебное заведение. Возникает вопрос, продолжает газета «Индепендент», зачем нигериец собирался посетить Англию в минувшем сентябре и оставаться в королевстве в течение полугода, а значит и на время Рождества? Намеревался ли он лететь в Америку из Англии? Газета «Индепендент» считает, что нигериец получил прививку радикализма, еще будучи старшеклассником в Того.
Скажите, американская и британская прессы пишут о возможной связи его с Аль-Каидой.
Газета «Гардиан» упоминает в этой связи мощную группировку Аль-Каиды в Йемене. На допросе Абдул-Муталлаб уже заявил, что встречался с членами Аль-Каиды в Йемене, и что именно они дали ему взрывчатку и научили, как ею пользоваться.
И были сообщения, насколько я помню, о том, что отец террориста, ну или человек, утверждающий, что он отец, и, кстати, состоятельный банкир, в прошлом министр нигерийского правительства, так вот сообщение о том, что он якобы предупреждал спецслужбы Нигерии и американское посольство о том, что его сын опасен и что он способен совершить теракт. Выяснились ли какие-то подробности на эту тему?
Пока не очень много. Газета «Гардиан» пишет, что Абдул-Муталлиб прервал учебу в Дубае, уведомил семью, что едет в Йемен, а после прервал отношения с близкими родственниками. И вот на какой факт обращает внимание пресса. На видеообращении, записанном 21 декабря, активисты йеменской Аль-Каиды обещают нанести удар по врагам Аллаха. Пока не ясно, это была общая угроза или конкретная.
Пишет ли пресса об официальной американской реакции?
Да, хотя в Америке в эти дни отмечали Рождество. Но председатель комитета по проблемам безопасности Сената США Джо Либерман уже заявил, что сам факт регистрации террориста на борт самолета в Лагосе, следовавшего из Нигерии в Америку через Амстердам, это провал спецслужб. Американская газета International Herald Tribune пишет о повышенных мерах безопасности в американских аэропортах и о том, что пассажиры в основном выражает солидарность с действиями служб безопасности.
Интересно, это относится только к американским аэропортам?
Нет, такие же сообщения поступают из Амстердама, Парижа, Лондона. Сингапурская газета Sunday Times сообщает, что сингапурский аэропорт с особым тщанием проверяет все рейсы в США. А экипажи корейской авиалинии, пишет International Herald Tribune, за полтора часа до посадки просят пассажиров, следующих в аэропорт имени Кеннеди, убрать салфетки и прочие предметы с колен.
И, Игорь, что пишут читатели газет в своих письмах или, может быть, комментариях?
Комментариев и писем много. Я приведу несколько цитат. «Боюсь, что пассажиры из бизнес-класса избегут всех этих ограничений». Или вот такое мнение. «Что значит усилить меры безопасности в аэропортах? Означает ли это, что они были недостаточны, и миллионы пассажиров напрасно полагались на экспертов и чиновников? Неужели той же проверке должны быть подвергнуты молодые мамаши с грудными детьми и одинокие пассажиры без багажа и билетом в один конец?» Ну и еще одно письмо, опубликованное в британской газете «Таймс». «Я знаю, как решить проблему безопасности. Мы все должны летать без багажа и голыми. Правда, надеюсь, на кресло рядом со мной не плюхнется какой-нибудь толстяк».
Обзор международной печати подготовил мой коллега Игорь Померанцев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Сегодня завершу программу уроком того, как родину нужно любить. Песню с простым названием «Россия» исполняет популярный рэпер Рома Жиган. Как сам он себя представляет, простой парень из Братеева. Это один из московских спальных районов. Рома Жиган в хоккейном свитере национальной команды поет на фоне русских просторов и пляшущих казаков.
Я люблю тебя, как любит сын родную мать. И я такой не один. Я был дурак, когда мечтал уехать прочь. Я был без солнца, и никто не в силах был помочь. Я думал, что жизнь там будет слаще золотые горы. И думал, что может решить этот странный доллар. Но ошибался я, каким же все-таки был слепым. Не замечал родное, стремился стать другим. А кто там ждет меня, кому я нахер нужен там? Да никому, как хорошо, что понял сам. Вот эту истину, что ты одна родная. Везде хорошо, где нет у нас, я это знаю. И благодарен Богу за то, что русский я. Я искренне всем сердцем люблю тебя. Тебя, Россию, Белоруссию и Украину. И никогда им не поссорить нас, мы едины.
Песни России, творчестве Ромы Жигана размышляет декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин.
Когда я впервые увидел этот клип, я подумал, что это, наверное, какие-нибудь безродные космополиты новой формации решили записать пародию на такой квасной русский патриотизм, попытаться дискредитировать идею патриотического воспитания в том виде, в котором она продвигается современными российскими властями. Но потом, когда я стал смотреть дальше, я понял, что там очень много аутентичных элементов, и что какие-то вещи там явно идут от сердца, что мы имеем дело с подлинным произведением, которое отражает некоторую точку зрения. В каждом тексте, в каждом произведении есть какой-то образ аудитории. Я не думаю, что то, что парень из Братеева, именно это важный фактор. Потому что вообще в поп-музыке очень часто мы встречаемся с тем, что человек с трудной судьбой, человек, сидевший в тюрьме, а в данном случае тоже он в одном из интервью рассказывает, что он вот 3 года назад освободился из мест не столь отдаленных. Какой поворот судьбы человека в истории поп-музыки мировой довольно частая ситуация, там какой-нибудь джейлхаус-рок, и мы понимаем, что в стране, где значительная часть населения имеет этот опыт за плечами, популярность радио-шансон абсолютно гарантирована. Когда мы садимся в такси, мы часто слышим это радио-шансон маршрутное. Если речь идет о более молодой аудитории, не уголовники со стажем, и не люди, которые прошли через эту систему, вот они еще причастны молодежной культуре, то вот эта вот аудитория уже более узкая, но здесь как раз вот мы видим и элементы субкультуры и молодежной, и той, которая с радио-шансон, с намеками на такую дворовую, да, знаете, культуру. Элемент патриотизма, на котором все это замешано, он, конечно, резонирует со многими новыми идеологическими установками, которые сейчас у вас продвигаются.
Если скажут, оставь Россию, все дадим. Я им отвечу, нет, мы Русь не продадим. Эта страна ни на одну другую не похожа. Храни Россию, Боже, нет ничего дороже. Березки, реченьки, русской речи, красивой русской девочки. Эта страна навечно и бесконечно, ее огромные просторы. Ну как же это можно не любить? Позоры! И пусть русский мужик пьет побольше всех, но ведь так и есть, нас терзают там и смех. Эх, Русь моя, мы твои патриоты, и станем за тебя в любое время года. Наша сила в единстве и православной вере. Да, ты для многих открыла свои двери. И пусть они осудят нас за правду в наших песнях, но все равно славяне всегда будут вместе.
Опасность всего этого, вот в чем. Мы не слышим открытых призывов к тому, чтобы бей жидов, спасай Россию, бей черномазых, кавказцев, гастарбайтеров и так далее. Все это абсолютно точно, правда, прочитывается в контекст. Это не говорится явно, но это следует. С этим есть ассоциация. Опасность в том, что что власть поддерживает эту идеологию вот в той среде, которую можно попытаться назвать ее быдлом, а от этого ничего не изменит. Это часть населения России, это часть налогоплательщиков, это люди, которые являются акционерами нашей с вами общей жизни. У них есть свои потребности. И у них есть свой запрос к патриотическому воспитанию. Я просто не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Я считаю, что население этой страны должно знать собственную историю, там собственную литературу, географию, грамотно говорить по-русски и выражать свои мысли, но желательно еще на других каких-то языках. Но для кого-то это абсолютно не актуально. Есть люди, для которых вот такой подход к патриотизму не актуален, им нужно что-то другое. Но опасность этого другого в том, что более простой животный подход, территориальный подход, он всегда завязан на ксенофобию. Потому что что мы видим в этом клипе? Мы видим там дети, играющие с бутафорскими мечами, там у нас имеются эти ряженые казаки, которые танцуют, подкручивают ус и шашкой срубают чертополох. Да? В этом заключена идея территории, идея почвы и крови, идея противопоставления себя всем соседям. У нас вот есть мы и все остальные, которым мы грозим шашкой с самого раннего детства.
Русь православная, славяне будут всегда вместе, Россия, Украина, Белоруссия. Наша сила в единстве. Вот этой триады достаточно для формирования идеологии какой-то?
Думаю, что да. При каких-то обстоятельствах подобного рода простые конструкции могут повести за собой массы. И мы знаем случаи, когда в истории это оказывалось очень опасным.
С творчеством Ромы Жигана знакомый Владимир Путин. Премьер-министр посетил студию MTV и услышал приветствие популярного исполнителя.
Я рад, что я выиграл битву за респект. Но было бы круто записать с Путиным совместный трек. Ведь это человек-легенда. Он наш кумир. Создайте для него шума, чтоб слышал весь мир! Че? Поехали, Никва! Я прошу для Владимира Владимировича Путина поднять все руки и не опускать. Ребят, потому что не каждый день. Спасибо вам. Я выиграл битву за респект. Я верю в это, как я верю в себя. Верю в семью, верю в судьбу. Верю в Господа Бога. И я искренне верю в эту страну. Спасибо вам! Больше шума! Спасибо правительству Российской Федерации, которые... Я не знаю, что еще сказать, когда передо мной стоит такой человек. Для меня это очень много значит. По-настоящему я верю в то, что каждый из вас, если стремится, сможет добиться всего. Больше шума!
Клип «Россия» изготовлен вполне профессионально. Это не концертная запись из клуба, а продукт производства студии режиссера и клипмейстера Сержа Грекова, Грека Продакшн. В эфире «Свободы» петербургский антрополог Илья Утехин.
Вполне возможно, что это какой-нибудь побочный проект молодежной политики «Единой России», которая координируется, может быть, даже непосредственно кем-то в администрации президента. Потому что, во всяком случае, такой вектор развития отношений власти и поп-музыки прослеживался. Была знаменитая встреча рок-музыкантов с Путиным еще в бытность Путина президентом, и Сурков это дело курировал. Это предположение, но это вполне возможно, на мой взгляд.
Владимир Путин ведь пришел в студию МСТВ не случайно, именно на выступление Ромы Жигана. Помните, когда избрали Дмитрия Медведева президентом России, он вместе с Путиным выходили на Васильевский спуск под песню «Любэ», и там потом еще выступала «Машина времени», «Мир прогнется под нас» и так далее и тому подобное. Наверное, «Любэ» это тоже о том же, что Рома Жиган, но все-таки уровень совершенно несопоставимо этого ниже. Здесь какая тенденция прослеживается, на ваш взгляд?
Я думаю, что это не случайность. Я думаю, что Путин совершенно закономерно там оказался, потому что, вообще говоря, задача мобилизации масс и задача там патриотического воспитания стала бы перед любым руководителем, который оказался на этом месте. Нужно поднимать боевой дух армии, нужно каким-то образом мобилизовывать население на решение задач. Другое дело, на какой почве это дело. Попытка вот таким, ну, скажем, прямо дешевым способом завоевать популярность в тех кругах, на которые пока, может быть, недостаточно, как считает власть, распространяется ее влияние, а именно прийти вот на такую рэперскую тусовку и поддержать квасной патриотизм. Но мне кажется, что это, конечно, обоюдоострая вещь. С одной стороны, действительно, Путин герой, Путин Путин – это такая спортивная, сексуальная, мощная, харизматичная фигура. Я говорю не о реальном Путине, а о том образе, который конструируется в результате. С другой стороны, это действительно может поднять массы, замешанные на этой идеологии. После этого всякая борьба с экстремизмом, уличной преступностью от рук скинхедов, со всякими проблемами толерантности, да, вот мы получим в чистом виде движение по борьбе с нелегальной иммиграцией.
Получается, что кремлевская власть своими руками готовит завтрашних погромщиков или участвует в такой подготовке?
Я боюсь, что кремлевская власть пытается ходить по кромке, потому что если мы сделали их своими руками, то у нас возникает иллюзия, что мы ими можем управлять. А в какой-то момент они могут выйти из-под контроля. Вот это вот опасность. И мне кажется, что это представляет опасность для власти.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был антрополог Илья Утехин. Мы беседовали о творчестве рэпера Ромы Жигана и новой концепции русского патриотизма, которая встречает некоторое понимание в Кремле. Вот так обстояли дела в понедельник, 28 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Андрей Ямочкин. У микрофона весь этот час был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». В будущем году песнями Ромы Жигана я обещаю не занимать ваше время. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня день траура. Народ Ирана, одетый в зеленое, сегодня...
У него на лице не было гримасы боли или чего-то подобного. Он не
старший сын бывшего президента Грузии Зведаром Сахурдия Цотный.
Арестованы 8 военнослужащих. Их подозревают в планировании убийства.
Завод в эксплуатацию, в первую очередь в СТО, позволяет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435.